Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Лондон, каким его видят русские. Не туристы, а русские, долгие годы жившие в столице Соединенного Королевства. У каждого из них свой Лондон. Вот две цитаты. «Кто скажет вам «шумный Лондон», тот, будьте уверены, никогда не видал его». Многолюден, правда, но и тих удивительным образом. Женщины Лондона очень хороши, одеваются просто и мило. Все без пудры, без румян, в шляпках, выдуманных грациями. Николай Карамзин, письма русского путешественника, 1790 год. «Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Кто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки». Александр Герцен, «Былое и думы», 1864 год. «Метафизика Лондона», выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Впервые в эфире 5 октября 2001 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск «Поверх барьеров» мы открыли лондонской увертюрой Джона Айленда, поскольку до конца этого часа речь пойдет о Лондоне, каким его видят русские лондонцы. Не туристы, не заезжие бизнесмены, а русские, долгие годы жившие в столице Соединенного Королевства. У каждого из них свой Лондон. Но начнем с двух эпиграфов. «Кто скажет вам «шумный Лондон», тот, будьте уверены, никогда не видал его. Многолюден, правда, но тих удивительным образом. Женщины Лондона очень хороши, одеваются просто и мило, все без пудры, без румян, в шляпках, выдуманных грациями». Карамзин, письма русского путешественника, 1790 год. И вторая цитата. «Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Кто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки». Герцен, «Былое и думы», 1864 год. В эфире «Поверх барьеров». «Метафизика Лондона» – тема нашей беседы с профессором Лондонского университета, философом Александром Пятигорским.
Философская идея города, она так же стара, как и сам город. Когда я читаю некоторые тексты из ранних эпох двуречья, относящиеся к началу второго тысячелетия до нашей эры, то там как бы город уже принимается как какая-то абсолютная данность. И вот это отношение к городу, которое называют скоплением башен и оград, город уже тогда представлял собой нечто совершенно особое, особый вид человеческого обитания, совершенно не связанный с количеством людей. Мы знаем, что в те времена были села или деревни большие по населению, чем город, но это были совершенно разные вещи. Город – это не скопление населения. Город – это, как говорил когда-то замечательный американский следователь и историк города Луис Мамфорд, это особый духовный человеческий феномен. Лондон поначалу привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как и Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше Большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон – это город, в котором чужой человек, а я чужой человек, может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых. Можешь иметь соседей, очень хороших, а можешь не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность – это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон – это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь. Это вот та степень пространственной свободы, которая во Флоренции невозможна, в Риме трудна. В Москве, по-видимому, когда-то было что-то очень похожее. В Петербурге невозможно. Потому что он не только горизонтален, Лондон, он еще и полицентричен. В Лондоне есть, по крайней мере, 5 центров. Я уже не говорю, что есть 2 Лондона. Это City of London и City of Westminster. Сама идея власти в Лондоне, это была идея, по крайней мере, двоевластия. Королевский административный Вестминстер и автономная купеческая Сити. Самые прекрасные кварталы, они радиально отходят от этих центров. Я ощущаю, ну, как человек, в общем, помешанный на архитектуре, я все время ощущаю возможность перехода из одной архитектурной среды в другую. В Париже это невозможно. В Париже ты сконцентрирован. В Париже ты нацелен. В Париже ты всегда ощущаешь свое место в возможных уровнях иерархии.
Есть ли у Лондона своя философия?
Это одна из любимых тем английских разговоров, начиная с разговоров в ученых обществах и кончая разговорами в пабах. Вернее, наоборот, конечно, начиная с разговоров в пабах и тавернах. Конечно, у Лондона есть философия. Конечно, есть районы Лондона, которые упорно претендуют на первичность и первенство. Конечно, до сих пор идея Ист-Энда, но Ист-Энд, он неминуемо вместе с Уайт-Чепелом передвигается с востока на запад. Это теперь идея Излингтона, это идея Кэмпдена, города, который первично связан с демократией. Я бы назвал это демократической иллюзией Лондона. Лондон был исторически очень жестким городом. Ист-Эндцы, кокни, говорят, мы настоящие. Сити, там, правда, сейчас никто не живет, но Сити заявляет о себе, мы хозяева. Вестминстер заявляет о себе, мы правим. Мейфэр, Кенсингтон, Челси заявляет о себе, а мы живем. Вот это, эти постоянные перепады благосостояния, богатства, власти, это может совпадать. Но на самом деле для меня, конечно, Лондон остается местом, именно философски говоря, где сходится очень странный многоступенчатый многоуровневый порядок с полным безвластием.
Философы ищут уединение. Лондон дает уединение?
Лондон дает уединение больше, чем самая прекрасная английская деревня, состоящая из 4 домов, 1 церкви и 1 паба. Потому что в деревне-то тебя знают. Более того, тебя знают на 5 миль в окружности. В Лондоне каждый человек, который ищет одиночество, он не просто получает одиночество, он получает свое одиночество. Это вот та антиприрода, я думаю, что все-таки это один из самых древних европейских городов, это та антиприрода, которая тебе дает нечто абсолютно неприродное. Но одиночество, которое можно обрести только в природе.
У Мандельштама есть знаменитые стихи «Не город Рим стоит среди веков, а место человека во Вселенной». Стихи великолепные, прекрасные, но, на мой взгляд, бессмысленные. Мне как раз кажется, что во взаимоотношениях города и человека попеременно то город, то человек выступает в роли стеклодува. С вашей точки зрения, кто больше стеклодув, Лондон или лондонцы?
Лондон по одной причине. Настоящий лондонец мечтает только об одном – уехать из Лондона. Не философ, не чудак, не одиночка. А вот так средний лондонец хочет дожить до отставки, продать свой дом или квартиру и, наконец, уехать из Лондона. Почему? И это очень важно. Ведь, с одной стороны, мы не должны забывать, что Лондон – это не Англия. И если англичанин настоящий живет в этом космополитическом городе, то он несет в себе то, что не англичанин, живущий в Лондоне, не несет. Неистребимую любовь англичанина к земле. Его главная мечта, его главная мысль о будущем – это уехать на свой клочок земли в провинции. Земля до сих пор довольно дешева. Он может купить прекрасный коттедж, и он может с утра до ночи пропадать в саду или в огороде. Это неистребимо в англичанине, его связь с землей. Поэтому настоящий англичанин, он временен в Лондоне. А раньше дворяне, аристократы у них, ну, как у русских, был лондонский дом, загородный дом, mansion house, коттедж в деревне. Власть Лондона над англичанином, она не абсолютна. У него есть всегда альтернатива, она у него живет в сердце. Я думаю, что в этом смысле и негативно, и позитивно стеклодув, конечно, Лондон.
Профессор Пятигорский, вы прожили и живете в Лондоне уже более 20 лет. В этом городе вы болели, вы любили, были счастливы, терпели поражения. Все эти чувства, которые вы испытали в Лондоне, они отличаются от подобных чувств, которые вы испытывали в Москве?
Очень. И они отличаются, я опять, сколь это не нелепо и глупо даже звучит, это горизонтальность. В Москве ты всегда чувствовал, что ты находишься в определенной социально-культурной иерархии. Иерархия вертикальна. Ты всегда себя чувствовал в той или иной степени в многоэтажном доме. На определенном этаже ты мог спускаться вниз или подниматься вверх. Я говорю только о своем ощущении. В Лондоне ты всегда знаешь, что шаг в сторону, по горизонтали, и ты можешь уйти от победы и от поражения.
На вас повлиял Лондон как на философа?
Я думаю, да, в сторону меньшей резкости. Лондон очень смягчает вообще. Лондон, при всем при том, еще очень снисходительный город. Я бы даже сказал так, при сравнении его с Парижем, который я все-таки немножко знаю. Париж любезней, но Лондон снисходительней. Лондон – это, в общем, прощающий город.
Вас можно было бы теперь назвать лондонским философом?
В Лондоне есть много философов, и чужаков, и английских, но я не думаю, чтобы кто-нибудь из них, если бы он подумал, назвал бы себя Лондоном. Лондон – это очень необязывающее место.
Профессор Лондонского университета, философ Александр Пятигорский о метафизике Лондона. «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Поверанцев. Вы слушаете передачу «Лондон глазами русских лондонцев». Мы сейчас с вами на севере Лондона, в пабе. Он называется «Сэр Ричард Стиллз». Название и имя литературное. Это знаменитый повеса и литератор, который жил в Лондоне около 300 лет назад. В этот паб я пригласил лондонского романиста и эссеиста Зиновия Зинника. Он живет в Лондоне уже более 20 лет, пишет по-русски и по-английски. Зиновий, вы жили долго в Москве, жили и писали в Иерусалиме, в Париже, часто бывали в Нью-Йорке. Что такое литературная жизнь Лондона? Что такое Лондон литературный? Чем этот литературный Лондон отличается от литературного Парижа, Нью-Йорка и Москвы?
В Париже у меня вышли первые мои романы. И ощущение от парижской литературной жизни, как у всякого человека из России, довольно-таки родное, и отчасти поэтому, может быть, и неприятное. То, что ты чувствуешь, что ты часть огромной культуры, огромной машины культуры, ты часть великого наследия. Ты как бы тут же включен в какую-то иерархию ценностей. Твое место в каком-то смысле обеспечено. Попадая в Англию, выпадаете на остров. Все-таки история литературы, она завязана всегда в самой литературе. Нельзя не упомянуть романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Литература, на самом деле, в Англии, она устроена так, как устроена хижина этого Робинзона Крузо. Она берется из ничего буквально и не знает никаких, на самом деле, предыдущих законов. Это всегда каждый день жизнь сначала. Знаете, как устроен, кстати, этот паб? Это очень характерно. Здесь раз, два, 3-4 помещения, и они в каком-то смысле сквозные. Если сесть в последней комнате, где горит камин, то можно увидеть ту комнату, в которой мы сейчас сидим. Через нее нету, так сказать, входа буквально в другое помещение. Есть только проход и окно. Это так называемая задняя комната паба. В нее мы попадаем, так сказать, на зады барной стойки. Мы видим бармена со спины. Получается, здесь 5 планов, 5 градаций света, 5 ступеней света. Вот это вот ощущение, представление о мире, оно распространяется, по-моему, на весь литературный процесс в Англии, особенно в Лондоне, где, собственно говоря, нет центра. Это конгломерат хуторов. В каждом маленьком районе есть своя главная улица, и в каждом районе есть главный писатель. Например, главный писатель района Ноттинг-Хилл, который по богемности, может быть, перешибает Хэмпстед, где мы сидим, это писатель Мартин Эмис. Ему противостоит писатель совершенно другого района, на юге Темзы, Грэм Свифт. Они оба, казалось бы, более-менее одного поколения, но, тем не менее, друг друга в каком-то смысле не читают. Более того, читатели Мартина Эмиса презирают Грэма Свифта. И я, скажем, на несколько лет переехал на юг Лондона, выяснилось, что это совершенно иная вселенная.
Зиновьев, я правильно вас понял? Живи Виктор Шкловский в Лондоне, он никогда бы не написал своего эссе о гамбургском счете, о единой иерархии.
Естественно. Я думаю, что все связано в конечном счете с размерами гонораров. У каждого есть свой гамбургский счет, у каждого круга писателей. Когда Мартин Эмис получает 500 000 гонорара, который он не возвращает, вне зависимости от того, сколько будет продано экземпляров, то ясно, что, так сказать, о мелкотравчатости литературного процесса в Лондоне и самого этого писателя трудно говорить. Писатели, в отличие от Франции, здесь, в Англии, собираться друг с другом не любят. Писатели в Лондоне предпочитают все-таки встречаться с издателями или с журналистами. Они не объединены в какие-то компании. А когда это происходит, это очень быстро каким-то образом распадается, вот как этот паб на несколько помещений. Например, вот опять же упомянутый мной Мартин Эмис разошелся со своим ближайшим конфидантом, другом, собеседником Джулианом Барнсом, автором знаменитого романа «Попугай Флобера». Но всякая дружба почему-то литературная, в Лондоне особенно, она заканчивается, если не скандалом, то, по крайней мере, расколом.
Зиновьев, вы часто бываете в этом пабе. Ну, допустим, вас могут спросить здесь, кто вы. Допустим, вы ответите, я писатель, я лондонский писатель. Какова реакция завсегдатая паба?
Здесь в основном собираются или спившиеся музыканты, или не состоявшиеся кинорежиссеры, какие-то мелкие предприниматели, которые покупают, скажем, икру где-нибудь в Иране и обменивают ее на холодильнике в том же Казахстане, не знаю. Короче говоря, это такая полубогема, в общем-то, какого-то странного порядка. Поэтому я думаю, что они посчитали бы дурным тоном, если бы я сказал, что я писатель. Это просто неприлично. Я ходил туда многие годы, как я сказал, но только вот где-то 3 года назад они узнали, что я действительно являюсь автором одного успешного романа, просто потому что его показывали по телевидению. Я выдавал всегда себя за переводчика. Это профессия, они понимают это. Например, человек, с которым я здесь очень часто беседую, Джим, он просто торгует машинами подержанными. Он одновременно ведет какой-то дневник. Но он не говорит, что он пишет какую-то книгу. Он говорит, что он ведет дневник. Потом вдруг выясняется, что этот дневник закупило там «Радио 4». Но он никогда в этом не признается, что он писатель.
Зиновьев, Лондон говорит сразу на нескольких языках. Ну, помимо английского, Лондон говорит на хинди, на урду, на арабском, на польском языке. Кроме того, лондонцы говорят в каждом районе, на севере и на юге, на своих диалектах. Вот это многоголосие сказывается на вашем писательстве.
Английский язык впитал в себя, особенно лондонский писатель, он знает огромное количество диалектов и наречий. И в этом его сила. В этом сила Мартина Эмиса, кстати. Поэтому он так плохо известен в европейской сцене, в то время как его противник, лучший враг, Джулиан Барнс, он пользуется гениальными какими-то европейскими литературными конструкциями. Поэтому их можно расшифровать даже, скажем, в рамках российской литературы. Для меня вообще эта всякая диалектичность и фольклорность, она неприятна. Может быть, потому что, утеряв собственный московский диалект в своей жизни, я сопротивляюсь какому-то диалекту в культуре другой страны, другого города.
Вы говорите или, по крайней мере, понимаете лондонские говоры?
Да, конечно, я не знаю, первое столкновение было замечательное, причем у каждого, я думаю, иностранца, всякий говор вообще на свете, а тем более лондонские говора, они вызывают довольно иногда странные ассоциации. Я какое-то время прожил в Хакни, в Ист-Энде, то есть родине Кокни. кокни – это язык, ну, так сказать, лондонского простолюдия. Они, например, опускают все согласные практически. То есть, например, слово «бутылка» знакомое, я думаю, нашему российскому слушателю, «bottle», на кокни будет звучать как «bottle». То есть опущены и две буквы «Т», и буква «Л» даже практически. Однажды я ехал очень рано утром на автобусе, и засыпая, я вдруг понял, что я нахожусь в Китае, потому что я слышал какую-то странную китайскую речь. И только когда на этом слове, проснувшись, я услышал слово «big bottle», «большая бутылка», я понял, что я слышу не китайскую речь, а речь кокни. We vowed our true love, though a word wasn't said. The world was in bloom, there were stars in the sky, except for the few that were there in your eyes.
Пели два знаменитых артиста из лондонского Ист-Энда, два кокни, Чез и Дэйв. Кстати, на свадьбе в Ист-Энде, о которой они поют, гости танцуют под дунайские волны. Их завезли в Англию российские евреи, перебравшиеся в Лондон в начале века. Еще о Лондоне после обеда.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Лондон, каким его видят русские. Не туристы, а русские, долгие годы жившие в столице Соединенного Королевства. У каждого из них свой Лондон. Вот, например, Лондон глазами бывшего советского разведчика. Вопрос. Городские парки. Работают ли они на шпионов или против них? Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться полиции или публике. И если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому к паркам и кладбищам прибегали преимущественно для проведения тайниковых операций. Другой собеседник ведущего – предприниматель. Он рассказывает о деловом Лондоне, о Лондоне богатых коллекционеров и о Лондоне пролетариев-строителей. И те, и другие соревнуются между собой за звание отпетых жуликов. О Лондоне очаровательных женщин, оказывающихся чопорными и пуританскими существами. Все это город, спрятанный от торопливых взоров мимолетного туриста, не успевающего погрузиться в гущу достоверной жизни. Лондон глазами лондонцев. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Впервые в эфире 5 октября 2001 года.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Лондон глазами русских лондонцев». Мы с вами сейчас находимся в центре Лондона, в сквере, который называется Coram Fields. Почему мы в этом сквере, нам объяснит Олег Антонович Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент. Но сначала, Олег Антонович, я хочу вам задать другой вопрос. Лондон – одна из мировых столиц шпионажа. Чем отличается Лондон от других столиц мирового шпионажа, например, от Парижа, Нью-Йорка или Москвы?
Ну, Москва – это совсем другое дело, потому что в Москве был огромный КГБ, и настоящие агентурные работы в Москве западные разведки не могли вести. В Париже, в Лондоне и в Нью-Йорке шпионская работа велась многочисленными разведками, но никогда никто не проявлял активности и массовости больше, чем советская разведка. Разведчики с молоду, как только они начинали распределяться, они уже искали возможности попасть в тот отдел, который занимается Лондоном. С
среди советских разведчиков были какие-то легенды о Лондоне?
Дело в том, что Лондон является, вы, может быть, не поверите, но это кулинарная столица мира. Такое количество этнических ресторанов. Китайские, тайландские, вьетнамские, индийские, французские, итальянские. Главная легенда в Лондоне – это место, где можно хорошо и интересно поесть. И поесть за чужой счет, за счет советских налогоплательщиков. Сотрудники КГБ имели почти что неограниченные ресурсы на оперативные расходы. То есть оплата агентуры и угощение лиц, которых они развлекали, которых они изучали, от которых получали какую-то информацию. Это означало, что, идя в ресторан, вы заказываете роскошный обед или ужин с вином, шампанским и коньяком, и это все оплачивается из бюджета КГБ. Всего было почти 200 профессионалов, офицеров, разведчиков в Лондоне. Можете себе представить, что когда они выходили на улицы Лондона, если у них была, скажем, у каждого операция, то в этот день, выражаясь КГБовским языком, были бы задействованы до 200 ресторанов и баров и до 1000 улиц и переулков для маршрута проверки в отношении наружного наблюдения и, скажем, такое же количество маршрутов автобусов, такси и метро. Вот что творилось в Лондоне в те годы, 70-е, 71-е, до массовой высылки. Здесь политический истеблишмент очень большой. 650 членов парламента в палате общин и почти 2000 лордов. Каждый из них потенциальный источник интересной информации. И можно было затеряться в этом огромном городе, можно было затеряться, проводя встречи, контакты.
В Лондоне легко следить и легко ли уходить от слежки?
В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни – это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций. Я лично участвовал, ну, по крайней мере, в 3-4 важных тайниковых операциях в Лондоне. И две из них имели место на кладбищах, а две других в парках. Одна, в частности, вот в этом парке, где мы сейчас сидим. Я, например, на эту операцию вот в этом парке, когда я закладывал деньги в тайник, я привел детей. И выглядел вполне респектабельным папашей, который с маленькими двумя девочками прогуливается по парку. Вот в этом самом парке в мае 85 года мне было поручено заложить тайник для нелегала, который либо жил в Лондоне, либо, возможно, приехал сюда из другого крупного города Британии. Это были деньги для него. 8000 фунтов стерлингов. Эти 8000 фунтов стерлингов были запрятаны в кирпич. Кирпич был изготовлен искусственно специалистом по опертехнике, членом резидентуры. И кирпич выглядел как настоящий кирпич, только немножко больше размером. И вот я пришел в этот парк в назначенное время. Я должен был положить кирпич на дорожку под деревом в ровно 8 часов. И с двумя своими девочками я прошел по аллейке, вынул кирпич из пластикового мешочка, быстро положил под дерево и проследовал дальше по дорожке. Выйдя из парка, я на столбе ворот входных поставил сигнал, галочку, которая была сигналом для нелегала, что тайник заложен. И как мне потом стало известно, да, минут через 10-15 нелегал подошел, увидел сигнал, прошел по дорожке, поднял кирпич, положил в свой пластиковый мешочек и удалился.
Ваши британские коллеги не прозевали его?
Ну, они его не прозевали сначала, но в конечном итоге прозевали. Дело в том, что здесь была большая бригада работников контрразведки. Все они были блестяще переодеты. Была одна женщина, которая была с коляской с маленьким ребенком. На самом деле, ни ребенка там не было, а была прекрасная фотокамера, которая фотографировала нелегала. Там был один-два велосипедиста, один человек на мотоцикле и просто прохожие. Когда они увидели нелегала, они его подхватили и повели в сторону Кингс-Кросс вокзала. Но когда они подошли к вокзалу, и им показалось, что объект, этот нелегал, ведет себя нервно, они подумали, что, может быть, он чувствует, что он под слежкой. А контрразведка хотела сохранить меня, конечно, и не бросить тень на меня, как результат слежки за нелегалом. И они его бросили. В результате нелегал никогда не был обнаружен. А через несколько дней меня отозвали в Москву, потому что КГБ заподозрил меня, и очень сильно заподозрил. Фактически я был обречен, я после сбежал чудом из Советского Союза. А все эти нелегалы, все это пошло на смарку, потому что все нелегалы были отозваны немедленно в Москву, и никто здесь никогда не вернулся в Британию.
Олег Антонович, у вас был свой любимый ресторан в Лондоне?
Да, у меня были любимые рестораны. Мой любимый ресторан был арабский. Здесь арабский ресторан называют ливанскими, потому что как-то это понятнее англичанам. На самом деле это ближневосточные арабско-турецкие рестораны с прекрасной кухней. И этот ресторан находился на улице Кенсингтон-Хай-стрит. И это было в двух шагах от моей квартиры. Мне разрешалось вводить туда контакты, которые считались официальными или полуофициальными. То есть фактически это было на глазах властей, то есть контрразведки. Этот ресторан до сих пор остается моим любимым.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Лондон глазами русских лондонцев». Наш разговор с бизнесменом и кинодраматургом Александром Шлепяновым я начал с вопроса о деловом Лондоне.
Когда-то, когда я жил глубоко за железным занавесом в молодости, в городе Ленинграде, у нас там говорили, когда хотели надежность подчеркнуть, как в английском банке. Но когда я приехал в Лондон, стал жить здесь, то выяснилось, что это очень мягкая эмиграция, потому что Лондон коммерчески чрезвычайно близок к России. Такое же количество жуликов. Также ради денег готовы иногда и маму продать, если нужно. Одним из первых моих деловых знакомств был лорд. Горбоносый, высокий, с седыми висками, в костюме, сшитом у хорошего лондонского портного, в талию. Настолько, так сказать, на лице у него была написана честность, что я готов был сразу ему довериться, отдать вообще все свои деньги. А когда он мне сказал, что у него есть в имении коллекция, собранная за несколько поколений живописи, и что он думает о том, чтобы расстаться с частью этой коллекции, то я, как старый фарцовщик и коллекционер, просто задрожал. Я понял, что вот, наконец, я поймал легкую добычу. Но когда мы к нему приехали, действительно, в чудный дом, построенный в XII веке, а потом перестраивавшийся много раз, и в котором были наслоены все стили, все приметы разных эпох, разных поколений. И когда я увидел всю эту живопись, я понял, что все это фальшаки. Все это написано вчера. Грамотно написано, с хорошими кракелюрами, на старых холстах, в старых рамах. И очень похоже на старых мастеров, и на импрессионистов, и на английский авангард. Но все новое. И когда я недвусмысленно дал лорду понять, что картина абсолютно ясна, лорд с улыбкой перевел разговор на другую тему. Мы заговорили о гольфе, о лошадях, о картах. И, в общем, без всякого объяснения эта тема ушла в песок. Это был лорд. А вот история о рабочем классе. Когда я купил большую квартиру в Лондоне, это был совершенно гнилой чердак, потому что я хотел купить дешево, да и не имел больших денег, который нужно было совершенно перестроить. Я позвал английских рабочих, пролетариев. Значит, английские рабочие оказались еще большими жуликами, чем английский лорд. Начнем с того, что они заломили чудовищные деньги. Но тут я с ними торговался, бился. Пытались все время подсунуть дешевые материалы, выдавая их за дорогие. Как только я уходил, они садились тут же курить, пить чай, выпивать. Вообще, когда я с ними разговорился, начал обсуждать всякие новости политической жизни, оказалось, что английские рабочие, во всяком случае, те, которые мне попались, милые люди, кстати, обаятельные люди, но это совершеннейший, так сказать, оплот реакции, расизма. Все они были фаны, болельщики лондонских клубов. Все они рассказывали о том, кого они избили, кому они проломили башку на прошлом матче регби в Твикинами. То есть их рассказы звучали совершенно каннибальски. Это очень часто вы можете прочитать в английских газетах о том, как в рабочих кварталах кто кого убил, расчленил, засолил, захоронил в собственном саду несколько любовниц подряд. Как правило, это все рабочий класс или lower middle class, наименее состоятельная часть среднего класса.
Александр, вы не только коллекционер и бизнесмен, вы и кинодраматург. Волнующе ли для кинодраматурга, драматурга жизнь Лондона?
Надо сказать, что женщины в Лондоне – это совершенно другие существа, нежели женщины в России. 8 лет назад у меня был первый роман на английской земле. «Бурная страсть». Очаровательная молодая женщина, значительно моложе, чем я, естественно. В общем, прошло несколько дней этого романа, поездки по английским замкам, галерея Тейт, Курто Институшн, это одна из лучших музейных коллекций, вечерние клубы. И, наконец, мы подходим к основной части романа, решающей части романа. И когда, так сказать, уже пора действовать, эта дама говорит: «Но я, конечно, хочу, чтобы мы были вместе. Но мы должны сейчас поехать в Сент-Мэри, это больница, огромный госпиталь. И я хотела бы, чтобы вы проверились на СПИД, Александр». Я, надо сказать, находился в таком тяжелом состоянии, близком к легкому помешательству, что я дал себя увлечь в госпиталь Сент-Мэри. Нужно было ждать тогда, сейчас, может быть, это все действует быстрее, но тогда нужно было ждать результата 16 дней. Через 16 дней я получил результат. К счастью, обошлось без СПИДа. Но роман как-то сам собой затух за эти 16 дней. Уже очаровательная дама ассоциировалась у меня исключительно с лабораторией, с очередью в больнице Сент-Мэри. Мы воспитаны были на том, что на Западе какая-то неслыханная свобода нравов, граничащая с развратом и плавно в него переходящая. И поэтому, когда вы приезжаете в Лондон и видите, что это, в общем-то, город очень пуританский, что роман – это событие, средняя англичанка, она переступает очень серьезный моральный барьер, когда она ложится с вами в постель.
Александр, притон, малина, дно – все эти слова очень много говорят сердцу и уму русского человека. Что они говорят уму и сердцу лондонца?
Я, откровенно говоря, небольшой специалист по лондонскому дну, потому что приехал, когда мне было уже 55 лет, и поздно было окунаться всерьез. Но что касается дна, такого сексуального дна, в какой-то мере поверхностно мне с ним удалось столкнуться, когда я водил своих русских партнеров в так называемые злачные места. Интересна, кстати, динамика в этом отношении. Первые мои партнеры 8 лет назад, прочитав объявление в будках телефона-автомата, объявление проституток, немедленно требовали ввести к ним. Затем пришло новое поколение, это люди, которые хотели ходить в сауны с девушками. Следующий призыв эротоманов требовал уже дорогого эскорта, где там встреча с девушкой стоит, скажем, 500 фунтов. И, наконец, сегодня появилось поколение молодых русских, которых совершенно не интересует женщина. Все их интересует. Их интересует биржа, их интересует сити, крупные аукционы. Но о девушках они, как правило, не говорят. Лондон для меня больше всего похож на быструю, резкую компьютерную игру. Нужно быть все время начеку. Если зазевался, очень легко все проиграть. Но можно все начать сначала.
Please.
Говорит Радио Свобода. Мы ведем передачу из студии Всемирной службы BBC. Я не оговорился. Мы в Лондоне, в Буш-хаусе. В гостях у ведущего радиопередачи BBC Сева Оборот, Сева Новгородцева. Сева, у людей, работающих на радио, как правило, обостренный слух. Каким вы видите, точнее, слышите акустический образ Лондона?
Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом. И слышно издали, как из 4-го дома от нас человек играет на тромбоне. Он христианин. По-моему, несколько раз в году участвует в духовом оркестре армии спасения. И все остальные месяцы прилежно упражняется, чтобы сохранить частоту звука и точность атаки. Из соседнего дома, где снимают квартиру негр с английской белой девушкой, летом периодически доносятся звуки истерической ссоры. Дело в том, что англичане только на вид сдержаны. Но всем известно, когда они ссорятся или впадают в истерику, вся эта дамба бетонная прорывается, и все это звучит совершенно безобразно. В доме напротив живет какой-то морской адвокат, который страхует суда там или что-то. Он толстый, очень важный, очень денежный, и подруга его, по-моему, итальянская журналистка, любит слушать оперу. Время от времени он граммофон затыкает. Но самое главное – что в бывшем помещении столярной мастерской, за моим опять же садом, несколько лет назад была построена студия звукозаписи, куда въехали какие-то негритянские мальчики, и потом выяснилось, что владелец этой студии, его зовут Джази Би, весьма известная фигура в черной музыке. Вот такой у меня звуковой ряд. Ну, если вспомнить прошлое, то я по приезду в Лондон, еще не отказавшись от музыкантских амбиций, что-то такое пытался делать, организовал пластиночную фирму и ходил по всем клубам, как на работу. Слушал совершенно кошмарную музыку, потому что 99% музыки, которая в клубах таких рок-н-ролльных играется, исполняется начинающими командами, для которых сам факт появления на сцене, вот это вот фэ, вот это заявление какой-то своей программы непонятной, не оформившийся, и есть основное дело жизни. Но слушать их совершенно невозможно. И вот там я встретил негров, которые играли музыку регги, и мы с ними завязались. Потом я с ними тоже играл, и на концертах участвовал, и выпустили несколько пластинок. Но репетиции наши происходили в подвале, совершенно необорудованном подвале, в котором только-только можно было разогнуться, где каждый квадратный сантиметр был на учете, какой-то глиняный пол, какие-то провода. И вот это вот для меня так и осталось вот звуковым рядом Лондона. Еще и потому, что мне, человеку, прошедшему школу большого оркестра, школу партитурной дисциплины, когда на репетиции дирижер мог остановить и сказать, сыграем с цифры 2А до 3Б, после этого остановимся и повторим, негры могли играть безразмерную композицию минут на 10, ошибиться где-то в конце и сказать «From the top again». И начать все снова. И так повторялось несколько раз за вечер.
Сева, а есть ли у Лондона не только акустический образ, но и свой радиообраз?
Здесь очень много коротковолновых станций, которые я, например, слушаю во время поездки в машине или ночью, когда не сплю. На приемнике у меня они все запрограммированы на кнопках, так что я автоматически в темноте тыкаю с одной на другой. И это у меня как бы компания там из 7, 8 или 10 человек. Ночью на BBC 2 работают суперпрофессионалы перед пенсией. Люди, которые были всю жизнь диск-жокеями, и вот им сейчас там уже за 50, они, естественно, молодежь развлекать не могут, и они состарились, и вместе со своим поколением продолжают играть ту музыку, которую они как бы по возрасту представляют. Суперпрофессионалы. Расслабленность колоссальная. Знание музыки до секунды, когда ее нужно ввести или вывести, без малейшего напряжения. То есть это высший фейерверк, полет, которому, я не знаю, надо учиться всю жизнь. Есть радио 4, которое очень рекомендую днем. Это радиостанция для интеллигенции, такой среднего пошиба, к которой я себя отношу. И там до сих пор сохраняется стандартный акцент BBC, который во всех остальных радиостанциях ввиду демократизации нашего общества уже исчез. И долгое время империя, конечно, держалась на Англии, а Англия держалась на высшем среднем классе выпускников там Оксфорда и Кембриджа, и был стандартный английский, который и представлял BBC. И вот сейчас это осталось только на всемирной службе в некоторых редакциях. Ночью включишь, и приятно говорит «This is the World Service». И так слышно, что интеллигентный человек с хорошо поставленным акцентом без напряжения говорит. Или вот на радио 4. Музыка есть, есть музыка речи, которой нет в остальных местах, потому что идет, так сказать, пролетаризация жизни общая.
В передаче «Лондон глазами русских лондонцев» принимали участие Сева Новгородцев, Александр Шлепянов, Олег Гордеевский, Зиновий Зинник и Александр Пятигорский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».